Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 4 текста, 35-39, молитва Ахамса Гухьям. Шукадева Госвами продолжал, Верховный Господь Хари, неизменно благосклонный к своим преданным, остался доволен молитвами Дакши и явился в святом месте Акхамаршина. О Махараджа Парикшит, о лучший из потомков Куру, Господь летел на Гаруде, и стопы его покоились на плечах этой божественной птицы. В его 8 руках, длинных, красивых и могучих, сверкало оружие: диск, раковина, меч, щит, стрела, лук, петля и палец. На нем были желтые одеяния, а цвет его кожи был темно-синим. Его глаза и все его лицо светилось радостью. Гирлянда из цветов не спадала до самых стоп Господа. Его грудь украшали камень, Каустубха и знак Шривации. А голову венчал великолепный шлем. В ушах у Господа были серьги в виде акул, на талии золотой пояс, на руках браслеты, на пальцах драгоценные перстни, а на лодыжках колокольчики. Убранный этими дивными украшениями, Господь Хари своей красотой покоряет обитателей всех трех миров. И потому его зовут Пурушоттамой, лучшим из всех существ. Господа сопровождали великие преданные, такие как Нарада и Нанда, а также все главные полубоги под предводительством Царя Небес Индры и обитатели высших планет Ситхалоки, Гантарвалоки, Чараналоки. Располагаясь справа и слева от Господа, а также позади него, все они, не умолкая, славили его. Узрев чудесный лучезарный облик Всевышнего, Праджапати Дакша затрепетал перед ним, но вскоре его страх сменился радостью, и Дакша возил к Господу почтение, пав перед ним ниц, словно палка дандават. Все чувства Дакши наполнились ликованием, подобно тому, как реки наполняются водой из огромных ручьев, из горных ручьев. Он был не в силах произнести ни слова и просто лежал на земле, распростершись перед Господом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тому, кому посчастливилось воистину познать или увидеть Верховную Личность Бога, переполняет величайшая радость. Когда Махараджа Трува воочию увидел Господа, он воскликнул: «Свамин критартха сми варам наяче». «О мой Господь, мне больше не о чем Тебя просить. Я совершенно счастлив». Так и Праджапати Дакша, узрев перед собой Верховного Господа, пал ниц, не в силах просить Его о чем бы то ни было. Так события разворачиваются. Дакша совершал преданное служение, следовал по стопам предыдущих ачарьев. Он повторял молитву Хамса Гухья. И так приходит результат, таким образом приходит результат. Здесь также описывается, что же произошло в конечном итоге. И если нет результата, то означает, процесс не работает. Нет связи. Так бывает, яда-яда, хидхармася, гланирбавати барата. Иногда так происходит с любой религией, она приходит в упадок. Упадок означает, что связь больше не существует. Остаются формальности. Остаются традиции, может быть, очень древние. Но реальной связи с Богом нет. Традиция напоминает, когда-то здесь был Бог. Люди могут поверить в Бога, глядя на древние традиции, священные памятники, архитектуры, иконописи, например. Другие отражения искусств. Они могут увидеть, да, в прошлом что-то было, и какая-то вера у них есть, но реальной связи они знают, сейчас нет. Как однажды мы были в Тихвине, в очень старом монастыре, то место посещал еще Петр I, поскольку та священная вода, которая вытекает из тех мест, является священной. Родниковая вода священная, святая. И он приезжал туда, чтобы посмотреть на монастырь и пить эту воду. Общался с монахами, может быть. И мы поехали в Тихвин, поскольку там были намахаты. И мы зашли в монастырь. Это было потрясающее зрелище. Очень редко можно такое увидеть, очень красиво. Мы видели много монастырей в Новгороде, в Пскове, в других местах. Но он был очень необычен. Постройка, архитектура из дерева, огромный купол необычной формы, как будто висящий в воздухе, сделанный из дерева. Вокруг были стены каменные, очень красивые были деревянные покрытия сверху, навесы. На возвышении внизу река. И мы увидели, да, очень божественное место, как все искусно сделано, с каким пониманием, с какой любовью все сделано. Знаете, есть различия между этими новыми микрорайонами и такими вещами, которые мы сейчас описываем. И люди идут из этих новых микрорайонов иногда с такие места, чтобы просто снова увидеть эти чудеса, немыслимые вещи. Как такое можно сделать? И мы заметили, много людей, иностранцев тоже там, хотя это 3 часа от Санкт-Петербурга. И они фотографируют, снимают на видео, позируют на фоне этого монастыря, архитектуры. Снимают иногда также монахов живых, которые там живут. Продолжают службы. Храм внутри чрезвычайно красив. Так удивительно расписан. Там такая удивительная архитектура. Потолки, эти проемы куполов изнутри, откуда выглядывают глаза Иисуса. Он смотрит сверху. Все эти сюжеты библейские. Все это сделано тоже очень с большим искусством. Традиция есть. Очень стильная традиция. Это тоже все снимают, освещают. Потом публикуют в печати. И пишут, художник такой-то. Воскресенье, например. Или распятие Иисуса. Или такой сюжет, или другой. Мария, Дева Мария. И художник такой-то, или неизвестный художник. И так люди удивляются, они воспринимают. И когда они смотрят долго на эти произведения искусства, они чувствуют, что-то было у этих людей, какое-то чувство было у них. Это переносится. И у них появляется вера. Итак, вера, она на таком уровне, что поставь изображение дома или повесь атрибутик на себя, какой-нибудь крестик. И вот все. Так, верь в это, помни об этом. Это религия в упадке называется. Я слышал такое выражение, что Иисус Христос сказал, Он сказал, что мы Бога не найдем просто в храме. Он сказал, подними камень, расщепи дерево, и ты увидишь его там. Эта фраза была скрыта, как мне объяснили преданные. Скрыта это из 5 Евангелия, потому что это может подорвать всю церковную традицию, такое изречение Иисуса Христа. Подними камень, расщепи дерево, и ты увидишь его там. Почему ты ищешь его где-то еще? Ходишь по храмам, и в храм заглядываешь, где там Бог. Всюду. Это похоже на правду. Я не знаю, откуда это. Я не читал собственными глазами. Но это похоже на правду. Итак, нет связи. То мы видим, две стороны остаются. Бог и человек, они остаются. Но между ними нет связи. Что это означает? Вера становится слепой. Значит, нет связи. Верить присуще человеку по своей природе. Стремиться к познаниям, естественно. Стремиться к совершенству, естественно. Но нет связи. Связи нет означает, что люди не знают, что такое совершенство. Как человек, бродящий по лесу, он хочет выбраться из леса. Но если он не связан, если точно не знает, куда идти, нет знаний, и не видит объект своего пути, конечную цель, он просто блуждает. Может быть, я найду свою цель, он думает. Может быть, я это сделаю. Но он все больше и больше запутается в лесу. Известно, что такой человек ходит по кругу. Сначала большому, потом меньше, еще меньше. Когда он совершенно убивается из сил, он просто ходит вокруг нескольких деревьев. Думаешь, ну куда-то идет. Просто лишается рассудка на самом деле. Он никогда не выберется из этого леса. И так, когда нет связи и вера слепа, человек ходит по кругу, поскольку не может выбраться за пределы телесной концепции. Вокруг своих желаний это круг сужается, 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 и он совершенно сходит с ума от того, что ему нужно есть, спать, выкупляться и обороняться. Это становится большими, большими целями жизни, чем-то очень важным и серьезным. В нынешнее время эти принципы культивируются. Это и означает, что религия утратила всяческую связь с Богом. Культивируются принципы, обожествляются принципы взаимоотношений, например, между мужчиной и женщиной. Между человеком и собакой, например. В культуре есть это. Джуль Барс мы видели, помните? Я в детстве видел. Может быть, вы не видели, но в детстве видел такой фильм «Джуль Барс». И очень любили, потому что это фильм про пограничника был, про собаку. Может быть, это был один из первых, и даже самый первый фильм о собаке, как таковой. Тогда еще не были собаки друзьями человека. И вот через такую пропаганду они стали друзьями. Не было такого. Собака живет на улице, все в порядке, она сторожит дом. Но после «Джуль Барса» люди стали собак в дом брать. Потом еще белый бим, черное ухо, и стали из-за них тарелок есть с ними. И ничего плохого в этом нет, что есть любовь к живым существам. Да, но необходимы знания. Необходима реальная связь. И Прабхупада говорит, что современная цивилизация учит любить собак, но не может научить любить Бога. И даже не может научить любить человека. Что самое парадоксальное. Собак люди больше любят, чем своих даже детей иногда. Однажды семья преданных мне сказала об этом. Они завели собаку. Я очень удивился. Обычно преданные не заводят собак. Но они завели собаку. Они построили свой дом, завели собаку, думая, что она будет жить на улице. Но она оказалась короткошерстная, и на улице было холодно зимой. Они взяли ее в дом, как ребенка. И она и стала их ребенком на самом деле. Взрослый сын. И они сказали, вот эта собака более благодарна нам, чем наш взрослый сын. Они проливали на нее всю любовь, которую уже ребенок их не принимал. Итак, парадокс получается. Они привязываются больше к собакам и кошкам, больше любви испытывают, чем к людям или к Богу. Итак, так много признаков того, что связь реально утраченная. Религии как таковой нет, осталась традиция. Традиция или культура, которая имеет еще какое-то слабое влияние. В том смысле, что человек думает, я русский. Это исходит откуда? Из традиции. Это исходит из традиции. Россия от слова раса. Раса – это взаимоотношение с Богом. Это глубокий вкус духовных отношений с Богом. Волгу, реку называли раньше раса. И, по всей видимости, от этого слова и началась Россия. И в Дивноморске мы давали лекцию для новых людей на фестивале. Специально для новых людей в пансионате. Они даже сами попросили, потому что там было тысячи преданных, они хотели что-то узнать, что за люди. И меня попросили дать лекцию, я вечером дал небольшую лекцию, минут на 20, может быть, что-то рассказал. И первый вопрос, который они спросили, почему на вас не русские одежды? Я спросил их, а почему на вас не русские одежды? Что на вас русского сейчас? Где ваш кокошник? Где ваша рубаха на выпуск? Где ваша прическа под горшок? А? Где все это? Где эта вся русская культура? Что вы имеете в виду, говоря русская или не русская сейчас? Они были сбиты с толку, стали улыбаться, действительно. Как-то не задумались. Они думали, все это русское на самом деле. Ничего русского нет. Даже эти пансионаты построены по западному образцу. Ничего русского даже напоминает. Не напоминает уже. Дети избы резные. Если мы говорим о России, а об этой, об этом эталоне, который обычно держится в уме, его нет. Иконопись. Нет, все это в прошлом. Если вы думаете, что принимая русскую культуру, ту вы считаетесь русским, то мы тоже принимаем эту культуру. Ту божественную культуру, которая была вокруг чистого христианства, да, мы тоже принимаем. Все эти заповеди мы тоже принимаем. Но, может быть, вы имеете в виду другие традиции русские, от которых мы отказались. Это пьянство, может быть, сумасшедшее, всем по миру это известно, что русские в этом преуспевают больше всех в мире. Больше всех сейчас интоксикаций сюда Америка сбывает. Никакая страна в мире не дошла до этой точки. И тонны спиртного идет с Запада. Сигарет, реклама, там, где это уже не нужно никому, потому что идет реклама против курения. Серьезно, пропаганда идет против курения в Америке сейчас. Люди сейчас больше становятся некурящими, вегетарианцами. Там это происходит, прямо на глазах сейчас, во всей Америке. Все более и более они становятся благочестивы. Что же делать этим компаниям табачным, фабрикам? Как что? Есть Россия, раса, у них есть вкус. Русские традиции, они думают, и это потому, что они думают, я русский. Не вкладывая в это какой-то высший смысл. А высший смысл они не вкладывают, потому что нет связи с Богом. Поэтому Прабхупада иногда говорил, станьте настоящими американцами, станьте настоящими русскими, станьте настоящими англичанами. Он говорит, что раньше была такая пословица в Англии, над английской империей никогда не заходит солнце. Потому что она завоевала весь мир. По всему миру были ее колонии, всюду Англия, 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 эти острова, там и в Австралии где-то, и в Индии, и везде, везде, такая империя была. Никогда не садится солнце, никогда не заходит солнце над английской империей. Прабхупада говорил, ну, станьте теперь настоящими англичанами. Также распространите сознание Кришны. Осуществите это, сделайте это. Можно применить этот ваш героизм, это ваше желание сражаться постоянно. Шотландия, Англия, они сражаются постоянно. Дня нет без сражений. И в России тоже происходит много чудесного. В России практически все люди преданы. Это очень необычная страна. Это страна преданных. Все можно вот так вот, закрытыми глазами, в любого попасть и увидеть преданного. А знаете почему? Потому что коммунистическая идея написана в Ведах. И люди были очень близко к ней. Очень близко были к ней. Конечно, мы знаем, это культура шудр и прочее, но это очень близкая идея к ведическим. Прабхупада отметил это. В ведах есть принцип коммунизма. Но другая платформа. Ошибка в том, что эти принципы нужно выслушать не от материалиста, а от уттама, от икари. Только в этом ошибка. Что говорил Махатма Ленин? Или Махатма Сталин? Я рассказывал, как мы ездили в Индию, видели Махатма Ленина? В Катве? Катва — это место, где Господь Чайтанья принял саньяс. Это душераздирающее чувство там испытывает человек, потому что такова лила. Господь Чайтанья, верховная личность Бога, обрезает свои волосы, снимает свои красивые одежды, одевает набедренную повязку и принимает саньяс в отречении, живет в отречении. Очень суровые аскезы налагает на себя. И преданные не могут это выносить, понимая его природу. Он не знает, что он делает ради других живых существ. Как если гопи, они думают, что Кришна идет по лесу босиком, они не могут так спокойно думать об этом. Что у него стоп очень нежные, как лепестки лотоса. Они содрогаются при мысли, что он на камни наступает, на острый, на колючки может наступить. Они так вот остро все воспринимают, связанное с Кришной. Что же, если Господь Чайтанья принял саньясу? Все, теперь весь мир твой дом, иди на улицу. Нет дома, нет семьи, нет денег, нет никакого покровительства. Только Бог твой друг. И он принял именно такой образ жизни, сам Верховный. Но преданные, конечно, они не могли без содрогания думать об этом. И там вся Катва, она рыдала. И вот мы поехали в то место. И там, это место, где Господь Чайтанья, ему срезали волосы, этот парикмахер еще нужно было найти. Не кажется, мог согласиться. Многие теряли сознание при одной мысли, что они должны это сделать. Но все-таки нашли парикмахера. Брил его голову и тоже терял сознание, и падал, у него были всякие проблемы, но его заставляли снова, снова и снова, в конце концов он сделал это. Эти волосы сохранены в самадхи, они там лежат. Есть такой баджан кутир, можно обойти его. Там растет большое дерево, под которым это было. И Катва, это тот самый город. Мы поехали туда, был Индрадюна с вами, был Говинда, Махарашин, тогда был Аюдхапати Прабу. И вот он принимал саньясу в том году. И до принятия саньясы он хотел поехать в то место поклониться. Поклониться отречению Господа Чайтаньи, получить милость от Него. И мы тоже поехали в это путешествие. У нас было немного, может быть, человек 5-6 на микроавтобусе. И, конечно, мы приехали туда. Это было очень тяжелое путешествие, трудная дорога. 7 часов мы ехали по очень плохой дороге. И затем мы приехали в Катву. И в центре площади увидели памятник Ленину. Мы сначала не узнали его. Что он был похож на индуса. Но прическа, рука здесь, тройка, костюм, другая так. Все этот характерный жест, нога вперед одна. Решительный вид, что-то говорит. Ленин или не Ленин? Неужели Ленин? В Катве, здесь. Вместе Господа Чайтаньи. И что-то написано на бенгале, мы не понимаем ничего. И на нем цветочная гирлянда висит. И благовоние курицы у ног. И весь обсыпан кункумой. Мы спросили местного жителя, кто это? Махатма Ленин, сказал. Они поклоняются ему. Там много коммунистов. Мы были шокированы, да. Но Прабхупада сказал, эта концепция очень близка к ведической. Поэтому в Индии коммунисты имеют до сих пор большой успех. Вы можете видеть на храмах. Лотосные стопы Господа Вишну нарисованы прямо на стенах. Кругом это рисуют благоприятные знаки. Стопы, лотосы, раковины, диски, булавы, все эти атрибуты его. И серп и молот. Также. Очень близка. Потому что духовный коммунизм также подразумевает равенство. Братство, единство, верно, есть такие принципы. Это не случайно кому-то пришло в голову, это пришло из глубины души. Через страдания человек стал понимать, что необходимо вот такие принципы, чтобы был мир. Мир народам, земля крестьянам. Что плохого в этом? Все провозглашалось неплохо. Но есть единственная проблема, и Шупанишат говорится, что лирами должны быть уттаматикари. Это мы должны выслушать от уттаматикари, потому что если эти духовные принципы перенести на духовную платформу, мы разрушим все, уничтожим все. Духовная платформа не уравнивается искусственно. Она подразумевает различия. И Прабхупада говорит, с этими различиями нужно считаться, нужно принимать их. Как в семье. Он говорит, мужчина по своей конституции, он господствует в семье по своей природной конституции. Если не будет получать почитание, то это то же самое, что слона запустить в посудную лавку. Такого мужчину запустить домой. Он будет всем вечно недоволен. И Прабхупада говорит, эти правила нужно неукосительно соблюдать. Женщина должна оказывать ему почтение. Жена и дети тоже. Это нужно соблюдать, и с этим нужно считаться. Но они делают что? Эмансипация. Мы равны, они сказали. Этот принцип был провозглашен не от Уттаматхикари. Поэтому люди принимают это неправильно. Говорят, мы равны. Какая разница между мужчиной и женщиной, они говорят. И женщины начинают подражать мужчинам. Они себя ведут как мужчины. И поскольку женщины доступны для общения, мужчины становятся женственными. В Кали-Югу так и происходит. Мужчины становятся как женщины как мужчины. И что же происходит дальше? Мужчина, он не может нести ответственность. Слабый мужчина называется. Он безответственный. Посмотрите, как трудно нам учиться этому моменту, исполнению своих обязанностей. Садхана бхакти. Как нужно постепенно привыкать к этому, чтобы просто научиться требовать контроля чувств и видеть равное единство, всех живых существ, одинаково почтительно относиться ко всем. Как это трудно. Смотрите, как далеко мы ушли от изначальных принципов. Они думают, если всем разделить хлеб поровну, будет равенство. Прабхупада говорит, так равенство не наступит. У слона желудок на 40 килограмм пищи рассчитан. А птица за день съедает около килограмма. За день. А слон за раз 40 килограмм съедает это все. Как же вы можете уравнять их, разделив одинаково кусок хлеба? Нет. Каждый получает столько, сколько необходимо, и не больше. Вот что говорится в Шапанишаде. Не больше, чем необходимо. Тогда кто-то может спросить, кто это будет контролировать? Это Бог это контролирует. Вот этот принцип должен быть установлен Уттама Атикари и Шавайся. Сначала мы должны признать, что все принадлежит Богу, а затем говорить о равенстве и братстве. Но все принадлежит народу. И теперь мы поделим все поровну. И тут мы видим, сколько было проблем, как невозможно все это поделить поровну оказалось. Люди смотрели вокруг и думали, а почему у него большая квартира, а почему у него есть машина, а почему у меня этого нет. Они хотели все это уравнивать. Это культура зависти началась. И что происходит с завистливыми людьми? Они убивают друг друга. Они не хотят общаться друг с другом. Они становятся индивидуалистами. А они теряют связь друг с другом. Почему? Поскольку потеряна связь с Богом. Единственное, кто нас может объединить, это только Бог. Поэтому в сознании Кришны видим такое уникальное явление, странное явление для материалистов. Если рассмотреть всех нас здесь, собравшихся сейчас, мы настолько разные, чтобы трудно было бы кому-то в голову прийти в голову, кому-то собрать вот такой коллектив для какой-то деятельности. Знаете, разные профессии, разные возраста, разные способности. И мы все вместе пытаемся что-то делать. Обычно люди разделяются. Если это деятели искусства, они общаются в своем кругу, если это ученые, они в своем кругу, если это рабочие, у них есть свой круг, они как-то не смешиваются. А у нас нет. Мы забываем все эти материальные обозначения. Это означает равенство. Вот оно реальное. Поэтому нам советуется одевать дхоти на программы. Когда вы одеваете дхоти, не видно, кто вы. В материальном отношении. Возможно, видно ваш ашрам. Только ашрам видно. Но варну не видно. Ашрам означает духовный прогресс, духовный путь. Видно, вот белый, шафран, есть саньяси, есть ванапрасты, они по-разному одеваются. Все, что мы видим. И другой момент. Мы делим людей на три категории духовного развития. Это позволяется. В этом единстве, равенстве есть разнообразие. Есть каништа, матьяма и утама. Вы думаете, есть христианство, мусульманство, иудаизм, ислам, сознание Кришны? Нет, есть каништа, матьяма и утама. Остальное все название. Есть просто уровни духовного развития. Остальное просто название. И мы видели, когда эти иностранцы фотографировали этот тихвин, этот монастырь. Им все нравилось. Но ни один из них не подошел к монаху и не говорил с ним на духовные темы. У них не было вопросов. Это была просто экзотика. Таким образом, нам необходимо развивать правильные взаимоотношения, чтобы восстановить религиозные принципы. В общении с преданными можем получить необходимое осознание Кришны. Прабхупада назвал для осознания Кришны это общество. Международное общество для, for Krishna consciousness, for, для осознания Кришны. Буквально он так сказал. Иначе это просто название. Итак, это общество для того, чтобы осознавать, знать Бога, научиться понимать Его. Не верить. Веры достаточно. Есть, может быть, вера. Теперь мы должны узнать, кто это такой. И здесь описывается не просто какая-то религия, какие-то молитвы. Мы видим результат. Господь появляется непосредственно. Иначе бы это не описывалось Бхагаватам. Какой смысл? Он явился в форме Господа Хари. Многорукая форма. На Гаруде. Стопы стояли прямо на спине этой птицы. Гаруда — царь птиц. Много тысяч крыльев с золотым оперением. Что такое он? Духовен фактически этот. Это живое существо. Он сын Винаты. Вината одна из Праджапати. Она родила Индру. Был случай, когда Индра устраивал жертвоприношение полубоги на небесах. И нужно было по всей вселенной собрать топливо достаточно. Там большая яги будет. И здесь на земле тоже собирали топливо. И передавали туда. И семеро мудрецов также решили послужить. Они совершали суровый аскез, уже много лет ничего не ели. Они были тощие, слабые. Они шатались на каждом шагу. Голова у них кружилась. Но они взяли какую-то веточку с семером и тащили ее на жертвоприношение. Они выглядели очень слабыми физически. Индра, увидя их, он стал едва сдерживать смех. Индра там тоже собирал что-то где-то. Но, увидев этих мудрецов, подумал, что они делают. И в конце концов не удержался и стал громогласно смеяться. Но он недооценил этих мудрецов. Внешне были такие худые, но у них было столько брахманической силы. Они разгневались. Полубог, непочтительный к мудрецам. Индра, он защищает религиозные принципы, он непочтительный к мудрецам. Что же другие будут делать? Индра, мы проклинаем тебя. Пусть родится другой Индра в 100 раз сильнее тебя. Для Индры это было самое серьезное проклятие. Вот это самое трудное для него, что кто-то может отнять у него его место. Обычно с этим связаны все его смешные истории. Но он боится за место Индра. Он привязан, как полубог, он благочестив, но тоже имеет свои привязанности определенные, материальные. И Индра очень расстроился, очень испугался, потому что это проклятие, оно исполнится. Он стал просить прощения. Стал просить прощения, поскольку он полубог, он сразу все вспомнил и упал на колени перед мудрецами. Мудрецы сказали, невозможно отменить проклятие, ну не бойся, ничего страшного не произойдет. Ничего страшного не произойдет. Ты останешься на своем месте. Но Индра такой родится. Он подумал, как это возможно? Родиться Индра в 100 крат сильнее меня. Как же я удержусь на троне? Но мудрецы благословили. И Вината родила яйцо. Все очень удивились. Что это такое? Из этого яйца никто не рождался. 1000 лет оно стояло. Его хранили, думали, что это должно значить. В чем дело? Что это получилось? Нужно ждать. В конце концов, из этого яйца появился Гаруда. Это был тот самый Индра. Он обладал неограниченной силой практически. Он был слуга Господа Вишну непосредственно. Чтобы родился Индра. Индра в форме птицы, не человеческое существо, поэтому Индре бояться было нечего. Он был в 100 раз сильнее обычного Индры. В 100 раз. Но он был птицей. Он был мудрее и разумнее, и благочестивее, и сильнее во много-много раз. Индра понял, понятно, бояться нечего, это птица. Божественная птица, она участвовала в лилах полубогов. Когда нектар полубоги получали, они должны были его прятать. Не прятали у себя на планетах, но Гаруда украл у них нектар. Очень сильный. Меняет формы, меняет размеры. Если Гаруда летит по Вселенной, то взмах его крыльев такая сила, что планеты притягиваются к взмаху крыльев. Они двигаются по орбитам, смещаются. Он путешествует с такой скоростью, что человек обычно не может выдержать. Один мудрец, он прибег к помощи Индры. чтобы найти подходящего жениха своей дочери, мне нужно было посмотреть вселенную всю. Не находил нигде, была проблема. Это долг отца выдать замуж дочь. И Гаруда сказал, пойдем посмотрим, садись. Носитель Господа Вишну. И мудрец сел на Гаруду. И Гаруда взлетел. И когда он полетел, мудрец стал сходить с ума. Я больше не могу, все, не хочу ничего. Я просто умираю, я сейчас не живу, не умираю, не знаю, что со мной произойдет. Остановись, вернись обратно. Ну, потерпи хоть немного. Осталось совсем чуть-чуть, мы уже у цели. Не беспокойся, все будет нормально, говорил Гаруда. Только Господь Вишну выносит его скорость. И он не летел с полной скоростью. И здесь описывается, что он прилетает в любое мгновение, не нужно времени для него. И поэтому так быстро Господь Вишну передвигается на этом транспорте в соответствии с своими желаниями. Описывается форма, то есть результат этой яги, личность Бога, он является. И происходит непосредственное общение. Дакша получает милость, то есть получает ликование, радость. Говорится, здесь как ручьи, они наполняют реку. Река внезапно поднимается, выходит из берегов. Это очень быстро может произойти. С этого Вриндавана мы пошли на Ямуну. Там было не больше, чем по пояс. Так бывает летом, когда очень жарко. Реки мелеют. И Ямуна обмерила. По пояс. И затем несколько дней прошло. Я решил снова пойти перед отъездом, принять омовение. И когда я пришел, не узнал. Это была такая сильная река с таким страшным течением. Она разлилась повсюду. Все заполнило. Я не узнал, поскольку реки, они стекают с горы, наполняют очень быстро, и дожди, и так далее. И здесь такое сравнение дается, что чувства у Дакши, они наполнились, как эти реки, переполнились просто. Сначала он испугался, увидев эту форму трансцендентную, потому что обычно человек на материальной платформе, он не знает, что делать с этим. Он просто не знает, сбить с толку, он не знает. Я помню, саньяси приезжали впервые, и тоже преданные понятия не имели, что делать, как их принимать. Они были сбиты с толку. Поскольку кажется, это совсем другой человек. Непонятны его желания, интересы. И у многих разные были свои соображения на этот счет. Кто-то думал, нужна аскеза, а не саньяси. Нужен просто горстка риса им. Положить нужно на жесткий-жесткий пол. Одеялами не укрываются они. Ну и так далее, у нас были свои соображения. Сейчас уже мы знаем, как можно принимать, то есть ничего особого в этом нет. Обычные человеческие удобства нужно предложить для отдыха в том месте, где живет. Но в то время преданные совершенно не знали. Один саньяси, когда приезжал впервые, он приехал как турист. У него был дипломат, шляпа, очки, костюм. И преданные встретили его на улице и повели на квартиру. И когда он подошел к преданным, он обрадовался, сказал «Хари Кришна». И тут же кто-то из преданных подскочил к нему и стал вырывать у него дипломат из руки. Ну, чтобы нести. И он удивился, почему он вырывает у него дипломат? Почему так? Может быть, что-то, ловушка какая-то КГБ. Он волновался, он не знал. Оказалось, просто он хотел взять и помочь, но он с таким рвением это делал, что испугал его. И он отдал свой дипломат, он понял. Нужно все отдать здесь, нужно всему подчиниться. Он пошел, стал подниматься по подъезду по лестничной клетке в квартиру, и кто-то выскочил с тазом воды и стал брызгать из таза на него воду, всю дорогу брызгал на него воду постоянно. Он тоже не понимал, что это означает. Но при этом думали, нужно все очищать вокруг, пока он идет, и его тоже самого, пока чтобы не загрязнился в этом подъезде. У них были свои представления какие-то. Ничего не знали, они просто думали сами по себе. Когда мы принимали омовение, мы не вытирались в то время. Что считалось, что человек вытирается, он уже оскверняется. И когда приехал Джибиси, и он прошел в носках в алтарную комнату, все посмотрели, ну, как на богохульника, в носках в алтарную комнату. То есть можно было удивляться. Я помню, когда я первый раз приехал на Урал в один город, я был очень голодный, ехал в поезде, и думал, ну, наконец-то я приехал к преданным. Наверняка здесь будет просад какой-нибудь. И они принесли мне 2 грецких ореха и ложку меда. И сказали, вот йоговская пища, ешьте, пожалуйста, это вам обед. И я ждал, когда все уйдут, что приготовят на кухне в тайне, что-нибудь съесть потом. Потом я поехал в Сибирь. Это давно было. с одним преданным. Он привел меня в храм, там была программа, лекция, потом просад. Там была перловка сухая, без масла, без соли, на воде. Она была как резиновые шарики были такие, знаете. Я ее не мог даже смотреть на перловку, не мог. И я только увидел, я сказал, немного, чайную ложку, буквально чуть-чуть. Я много не ем, я, знаете, я аскет. Все это оценили. О, сильный человек, смотрите, он настоящий преданный. Не ест почти ничего. Ну ладно, положи несколько зерен, сказал спасибо, все. Когда положили хлеб, то раздался звон. И кружку такую черного чая, какая-то черная такая горькая чага, что такое было. И тот преданный, который меня туда привел, он был уже опытный, он был не младший преданный, он улыбался, глядя на меня. Сказал, мы сейчас придем на квартиру, я все сделаю. Я сказал, спасибо большое, просад замечательный, и ушел. Через какое-то время приехал туда Рахинисута Прабу, в то же место. И ему принесли тоже просад. Знаете, он очень тонко воспринимает этот просад, он очень тонко, у него такое тонкое пищеварение, тонкие вкусы. И тоже что-то подобное принесли. Он посмотрел на это все. Сказал, кто готовил, приведите сюда. Все обрадовались. О, надо же повара привезти, там Махарадж хочет видеть повара, иди, смотри, он там что-то хочет. Поговорить с тобой, лично хочет. А рядом была большая ваза была с цветами. Там были пионы, розы, что-то такое. И повар пришел, я готовил. Иди сюда. Подошел, он взял этот букет и по голове. Эти пионы разлетались в голове. Этим ты кормишь божества? Есть такие представления. Представьте, если бы сейчас сюда вошел Нарада Муни, что бы мы делали? Мы не знали, что делать, мы смотрели друг на друга. Наверное, все бы на меня посмотрели. Он старший, пусть сам что-нибудь делает. Мы не знаем. Мы не знаем вообще, мы устраняемся от этого. Прабхупада с вами приезжал, и преданные начали что-то делать. Кто-то начал хлеб готовить, кто-то стал стирать. И все думали, что правильно делаем, неправильно мы делаем. Потом спросил, помню, Санак Кумар подошел, Махарадж, мы полные идиоты, понимаете, мы первый раз, мы не знаем, что нужно делать, как служить, как себя вести, что делать. И он сказал, я наслаждаюсь вашим служением. Понятно, да? В том духе нужно продолжать так, мы стали понимать что-то. Да, очень просто, нужно покормить, чтобы человек отдохнул. Ну, все обычно. И просто спекуляции. И мы тоже должны знать, что Господь может есть. Ничего особенного, потому что мы имеем те же самые чувства, но его частички. Поэтому он должен быть очень понятен для нас. У нас такие же духовные есть чувства, как у него. Мы едим, и он ест. У нас есть свойство любить, дружить, и у него есть то же самое. И в этом отношении мы равны с ним. Кто-то может быть его другом, кто-то может быть его супругой в духовном мире, тела Гопи. То есть, и это становится нам понятным, поэтому Господь говорит, что человечество – это моя обитель, Он говорит Бхагаватам. Люди – это форма, она очень напоминает мою форму. И им нетрудно понять меня в этом смысле слова, поскольку они себя отождествляют этой формой, а эта форма очень похожа на меня. То им легче думать обо мне. Естественно для них думать обо мне, как здесь описывается. Темно-синего цвета, может быть, мы не видели такого. Это немножко странно кажется, поскольку у нас нет такого цвета. Но руки есть. Правда, много рук. Ну ладно, но все равно руки такие же. Ноги, лицо улыбающееся, это становится нам понятно. Вот он радуется, есть эмоции у него такие же, как у нас. Ему становится понятно. Но когда пришел Господь Вараха, даже полубоги не могли понять, кто пришел. Брама удивился. Он посмотрел, подумал, что такое, в чем дело, почему этот поросенок появился. Я же не думал ни о чем плохом. У меня были возвышенные нормальные мысли, я медитировал на Бога. Я только что хотел очиститься и стал медитировать на Верховного, и вдруг поросенок выскочил из ноздри. Творение. В чем же дело? Этот поросенок стал вращаться вокруг Брамы с огромной скоростью. Жужжал. Оно вырос. И такой рев издал, что вселенная содрогалась. Брама. И даже полубоги удивились, откуда кабан. Кабан, почему? А? Брама, в чем дело? Почему свиньи приходят? Брама сказал, секунду, будьте осторожны, сейчас я скажу, и в медитацию погрузился. Это верховная личность Бога. Они узнали позже, когда он стал отливать цветом тамала, темно-синего цвета. Не стали догадываться, это сын Махараджи Нанды привел эту форму. И по его независимому поведению они поняли, да, верховный факт, по признакам. Но поскольку форма кажется чуждая нам, мы не сразу можем догадаться, что Господь, у нас возникает, почему Он приобретает такую форму. Когда Он имеет человеческую форму жизни, мне становится более понятно. Он говорит, человечество – моя обитель. Для людей естественно думать о Боге. Двурукая форма изначально с Кришной, говорится. Вот она, изначальная форма. В детстве он как ребенок, и даже мать Ишоды и другие видели его, и весь мир мог видеть его похожим на человека. Но они глумятся, конечно, над ним, глупцы, и думают, что он обычный человек. И Дакша, он испытывает радость, но при этом у Дакши есть материальное желание. Это интересный момент. Тут могут возникать вопросы, как это совмещается, но так здесь утверждается, что у Дакши есть свои мотивы, свои просьбы материальные. Тем не менее, он может общаться с Богом. Тем не менее. Там будет описываться причина, почему так, почему Господь все же приходит дальше. Хотя у него есть материальные мотивы. Хари Кришна. Прежде всего, нужно понять, что все это происходит в соответствии с высшей волей Господа. Это как раз та тема, на которой мы остановили лекцию. Вы спрашиваете об этом. Например, Господь Брахма приходит в эту вселенную, и он совершает аскезу, он медитирует, затем он воочию видит Господа, получает наставление от Него, то есть воспринимает Его форму непосредственно так же, а затем возвращается к материальному творению все же. Почему? Воля свыше. Махараджа Приеврата, совершенно Парамахамса, Махабхагавата, Нарада говорит, прими саньясу. А Брахма пришел, сказал, женись. Поскольку Брахма больше авторитет, он принял это. Зачем же Приеврате, Парамахамсе жениться? Такова воля. Если все преданные уйдут в отречение, то миром будут править демоны. Юдхиштхира управлял царством. Почему Кришна хотел? Сам он не хотел. Иначе демоны будут править. Если преданные сам устранятся, не будут исполнять никаких обязанностей материальных, то это возьмут демоны в свои руки. Поэтому в этом есть воля Всевышнего. Безусловно, это можно изменить. Хотя это не просто изменить волю Всевышнего. Но иногда кто-то может молиться. Не хочу никаких обязанностей. Пожалуйста, пролей особую милость. Хочу просто предаться и уйти к Богу. Все. Может быть такое. Но, как правило, преданные принимают волю Всевышнего. Христос говорил, воля твоя, а не моя. Может быть, эта чаша минует меня, он подумал сначала. Но, впрочем, воля твоя, не моя воля. Как ты скажешь. Мы только что объяснили это. Мы же только что объяснили это. Чтобы он мог выполнять свои обязанности. Почему остается прарабдха карма после инициации? Мы говорим, карма устраняется. Но как она устраняется? Я не умираю. Какая-то карма нужна мне? Это материальная вещь, но она нужна, чтобы продолжало существование, и чтобы я это использовал в служении. Необходимо правильно понять процесс освобождения. Человек должен использовать ту природу, которая дана ему. Между материей и духом практически разницы нет. Мы имеем материальное тело, но занимаем его преданным служением за духовную деятельность. Мы могли бы сказать, почему он нам оставляет материальное тело? Для чего? Мы получаем экстаз, почему нам сразу не уйти, и все? Дело в том, что мы должны развить с помощью материального тела свое духовное тело. Использовать его. Человеческий разум предназначен для этого. Человеческие чувства и сердце предназначены для этого. Можно понимать, думаю, так все просто. Что просто отречься от всего, предаться Кришне. Но как применить такое понимание? Мы можем так понимать вещи. А как применить его? Мне что применить на практике, это могут единицы. Из многих тысяч один человек. Как же быть всем остальным? Какое понимание иметь нужно? Прабхупада говорил, среди спутников Господа Чайтаньи было много грехастх. Поэтому ничего удивительного нет, что преданный может быть грехасткой. Господь принимает. Но самое главное, нужно понять, как семейную жизнь приспособить к духовной жизни. Здесь это и описывается. Поэтому приводится пример Дакши. пример Тхруву Махараджи. Они все же получали желаемое материально. И они показывали, как приспособить все это в духовной жизни. Своим пулом оно описывается жизнь. Император всего мира. Богатстве, власти. И описывается, как он это все мог применить в духовной жизни. Приспособить в духовной жизни. Иначе не было бы никаких шансов. Если даже каждому из нас сейчас сказать, оставь все и предайся Богу. Сейчас, немедленно. Никто не сможет это сделать сейчас. Что же нам остается делать тогда? Нужно знать, как сейчас свою жизнь приспособить к духовной жизни. И постепенно мы разовьем отречение. Индра Дюмна с вами сказал однажды, что раньше я не представлял себе, что смогу жить в отречении. Каждый день жить под другим деревом. А сейчас я не мыслю другого существования. То есть в развитии это возможно, в развитии возможно. В данный момент это невозможно. В развитии это возможно. Если нет духовного развития, то не будет никакой возможности. Поэтому шастры дают возможность развиваться каждому человеку. Формы безграничны. Всегда есть глубокий смысл. Он приходит не только для людей, говорится в Писании. Не все описано для нас. Мы не все знаем. Может прийти куда угодно. Проявить себя может где угодно. То есть он везде существует, но проявить может себя лично где угодно, где захочет. Не ограничен. Форма безгранична у него. Мы знаем чуть-чуть, что-то об этом знаем. То, что нам дано. Даже в материальном отношении много невиданных вещей для нас, неслыханных. В этой вселенной. Что же говорить о духовных проявлениях Кришны? Да, в Тихвине мы общались с монахами, мы вошли в монастырь, и нас в шею выгнали оттуда. Из храма. Священник как цепи сорвался просто. Что-то было страшное просто с ним. Но им не нравится сознание Кришны. У них предубеждения какие-то есть. Очень сильный гнев был. Просто увидели наши шики, что-то невероятное началось. Но храм был очень красивый. Но религии там не было никакой. Мы об этом и говорили. Да, вера в гуни невежестве. Поклонение в невежестве, да. Невежество имеет такие удивительные формы проявления. Его можно культивировать. Оно будет выглядеть как знание, как религия. Что-то все основывается. Это как, знаете, когда царя свергли в России после революции, там из Зимнего дворца много царских вещей вывезли. И народу раздавали. И люди наперебой, они, знаете, вот сюжет отношения, но было у русских к царю, они хотели царские вещи носить именно. И одному человеку достали сапоги царские. Он ходил по всей площади, гордился, всем рассказывал, что носит царские сапоги. Там агуна. Также тоже они имеют какие-то иконы, какие-то храмы у них остались. И гордятся этим, показывают их. Вот видите, мы священники. Все проверяется не так. Сними свою рясу. Оставь свой храм и иди к людям. И проповедуй. И там будет видно, кто ты. Кто тебя будет слушать именно. Нетрудно выйти на трибуну с микрофонами. В костюме, знаете, с медалями, с орденами. Просто молчать даже можно. И люди будут уже смотреть на вас. Это иллюзия. Это культивирует невежество. Но когда он раскроет рот, все понимают, что робот говорит какой-то. Что не сам он это все пишет даже. Там агуна. Нет знаний. Значит, есть невежество. В Петербурге однажды на Владимирской площади, 88 год, нет, 86 год, собрались все диссиденты города. На Владимирской площади там рядом храм, высокая колокольня. И там площади, они собрались там, у них должен был быть большой митинг. Власти узнали об этом, но уже остановить было ничего невозможно. Многие выходили на свободу в то время, знаете, начались перемены сильные в стране, бурные перемены вот перед этой перестройкой, вот перед перестроечное время. Диссиденты очень активизировались, репрессированные люди и так далее, у них было накоплено обид, злобы. И они собрались там, чтобы выступить, что-то сказать. Людей было тысячи, тысячи, тысячи. И мы тоже пришли туда проповедовать. Мы везде посещали все эти самые бурные собрания для проповеди. Как проповедовать? 5 киртан нужно там. Мы увидели, что там идет митинг. Они поставили автобус прямо к этой изгороди храма. И на крыше автобуса был железный автобус. Микрофон установлен. Сильные усилители. Милиция, весь гарнизон там был. На всякий случай. Они были вооружены и готовы к чему угодно. Все было под контролем, так сказать. И мы увидели, что на крышу автобуса по лестнице сзади забирается человек, чтобы говорить. И на нем висят еще несколько человек, не пускают его. Там разные партии, они борются за право голоса. И он отбивается, еще несколько там схватка, в общем, началась схватка, и вот ему нужно пройти, и его люди защищают, те люди нападают, и там схватка настоящая. С него стягивают, там уже ботинок один упал с него, бедного, и плащ, там пуговицы разорвались, треск слышен. И он кричит: помогите, отпустите, и ногами отбивается потом не на шутку. И так или иначе он пролезает туда весь растрепанный, вот такой вот, знаете, весь разорванный. И галстук у него тут на спине, и он к микрофону кричит: товарищи! И начинается речь, то есть все начинают уже слушать. И он начинает говорить какие-то там темы политические, там, о Ленине и так далее. И минут 5 максимум проходит, уже никто его не слушает, тут же за ногу его стягивают, сбрасывают оттуда, упал, все, и уже другой лезет, забирается так же, и там борьба. То есть что-то происходит очень серьезное. Во что-то должно вылиться напряжение. Мы подумали: так, все понятно, нам нужно на крышу автобуса, 5 киртан. Кришна, мы помоги, мы для тебя здесь будем проповедовать. Мы были очень простые. У нас был барабан с собой и караталы, мы принесли. И мы пошли туда, на автобус, можете себе представить. Забрался я и еще двое человек. Я бы никогда себе не мог представить в таком окружении. И нас хотели задержать, спросили, с какой партии. Мы сказали: Хари Кришна. Никто не знал такой партии, никто не успел даже задержать, пока не думали, мы оп. И уже перед микрофоном, и все замерли. Партия Хари Кришна, что-то новое. С барабаном пришли. Они были очень шокированы, удивлены. Но было такое напряжение, там революция, и тут барабан. Мы вышли к микрофону и сказали: Хари Кришна, Хари Кришна. И вся площадь. Несколько человек даже сели на пол, по-моему. Так они были удивлены. Потом стали даже подхлопать, пританцовывать. Ну, расслабимся немножко, немножко потанцуем, нормально. Микрофоны сразу выключили. Это милиция, эти власти там были, они контролировали, они сразу выключили микрофоны. Это было самое опасное выступление на Владимирской площади. О чем мы говорили до этого? Да, вот это невежество, оно накапливается, оно культивируется, оно разделяет людей на партии, затем оно культивируется, понимаете? Оно достигает какого-то уровня, положения, власти, деньги, средства. И потом, что? Наделенное всеми этими периферналиями, оружием, властью, людьми, они начинают что делать? Убивать друг друга. Это культивируется невежество, это описывается выше Панишат. Вот он результат. По результату можно определить. И мы видели, как эти партии, они существовали, они были готовы сражаться насмерть друг с другом. И что же в религии происходит? Посмотрите, то же самое. Они как грибы вырастают. Потом они начинают сражаться друг с другом и уничтожают друг друга. Были на собрании, на собрании всех конфессий в Петербурге. Тогда они стали собираться в хорошем месте, на Невском проспекте. Там было какое-то помещение, нам выделили там всем это помещение для каких-то наших вопросов. Я не знал, какие там были вопросы между конфессиями, о чем говорить, мы еще не знали. Мы пришли тоже посмотреть. Много было разных христианских лидеров. И был главного считали православный. Все вставали в его присутствии, все оказывали ему особые почести. И речь шла о том, какие движения регистрировать, какие не регистрировать, и что это такое. И власти сказали, что мы любое движение религиозное зарегистрируем, которое не противоречит Конституции. Вот таким образом они ставили вопрос. И тут встал этот священник главный. Его никто не ограничивал, когда он говорил, мог говорить сколько угодно. И он стал говорить: я хочу вам объяснить, что такое религиозная конфессия. То есть, что можно регистрировать. У нас в семинарии, он говорит, когда мы обучаем людей, монахов, послушников, некоторые есть смутьяны, люди, не принимающие старшинство, авторитет. не подчиняющие, не принимающие дисциплину духовную. И тогда мы налагаем на них наказание. Так предписано у нас. Такова христианская культура. Тогда он должен быть наказан, раскаяться должен в своих этих грехах. Некоторые принимают это, а некоторые не принимают это. Они уходят из семинарии, бросают вызов и организуют свое движение. Это вы называете новой религиозной конфессией. Вы называете это религиозной конфессией. А я вам говорю, это просто нарушение дисциплины духовной. Так он об этом и говорил. И нам было интересно слушать. Мы несколько человек преданных были. Почему интересно? Потому что мы должны были знать, что у нас такого не должно произойти в движении. Не думайте, что у нас такого не произойдет. В России каждый человек может начать новое движение. Такая почва для этих возможностей. Самая идеальная почва для распространения ложных религий в России сейчас. Особенно здесь, в Сибири, люди очень доверчивы. На Западе они уже знают, что не так просто все. Нужно учиться различать. Я был один человек, он пришел в сознание Кришны с Украины очень-очень давно. Вы его знаете все до единого. И вы догадаетесь, о ком речь идет. Он был в сознании Кришны, он ученый, физик. Он уже раньше давал какие-то лекции о науке, о парапсихологии. Он пришел в сознание Кришны и стал успешно проповедовать, соединяя это все с наукой, много распространял книг, быстро добивался успеха, и в конце концов хотел получить инициацию. Обратился к президенту, президент сказал, но подожди, не спеши, ты много делаешь, но ты должен научиться соблюдать регулирующие принципы. Инициация не так дешево. И он оскорбился. Я так много делаю. Они мне принципы выдвигают какие-то. Да, они мне младше меня в два раза все эти мальчишки. Они еще жизни-то не видели, принципы. И он лично написал гуру письмо. Ну, он такой толстый, наверное. Там были все газеты с его успехами, там все были его регалии, все о себе, и просьба, инициируйте меня. Помогите, мне нужна ваша помощь, он говорил. Чтобы начать движение, очевидно. Потому что наоборот, гуру, ученик помогает гуру, а не гуру ученику. Но, в любом случае, ученик должен думать, что он его слуга. Гуру может думать, что он слуга учеников, но ученик не может так думать. Служите мне, гуру Махарадж, дайте мне инициацию, послужите мне. Гуру сказал, я не против, но обратись к авторитетам. Таков этикет, они рекомендуют. И проблема, он не хотел авторитетов никаких. И к чему дело пришло? В Санкт-Петербурге была инициация, прямо на Дворцовой площади. Там было два духовных учителя. И был тот, у которого он хотел получить инициацию. И преданные сели, рекомендованные, готовые на ягню, получить имена и четкие. И он тоже сел туда, без спроса. Он действовал таким образом. На моих глазах это было. И я отвечал за эту организацию. Я удивился, кто такой. Борода у него до пояса сидит. Волосы до плеч. Завернулся в чадар, харинаму сидит с женой. Это даже не жена выяснилась, кто-то какая-то женщина с ним. На пару сели вместе, сидят. Инициацию хотят получить таким образом. Потрясающе. Что за менталитет? Что за мышление? Как он сюда вообще попал, такой человек? Я спросил, откуда? Кто? И выгнал их оттуда. И через некоторое время мы узнали, что он осознал свою божественную природу и объявил себя Иоанном с вами. Началось движение. И первое, что подумал, сумасшедший дом. Кто поверит в это? Кто? Какой нормальный разумный человек примет это? И дальше все разворачивалось просто на моих глазах. Как удивительно, что организовалось движение. Это было уму непостижимо. Уму непостижимо было. Как такой человек мог организовать движение? Но это была Россия, вот в чем дело. Он использовал книги Прабхупады, там, он умел это делать. И люди думали, хорошие вещи, говорит, это они получили Прабхупаду от него, что-то, и он этим пользовался, для того, чтобы утвердить какие-то свои идеи. И потом она стала Мария Деви, эта женщина, и на всех столбах мира, наверное, знаете, расклеили это все. Я ехал в автобусе, и где они ездили по всем городам, до Дальнего Востока, до Сахалина, где угодно, везде все было обклеено, как они сумели это сделать, никто не знает. Действительно, какие-то мистические ситхи у них были. И в автобусе люди говорили, Бог на земле явился. Какой Бог, о чем ты говоришь? Ты что, не видел? Повсюду, везде расклеено. Фотографии. Люди обсуждали это серьезно. Люди очень просты, смотрите. Невежество культивировать. Если мы культивируем невежество, люди будут принимать, поскольку это культивировано. Культура, в виде культуры. Папа назвал это все бескультурье. И многие ужасались. Неужели, неужели? Неужели так можно сказать, что это бескультурье? А как же Моцарт, а как же... Понимаете, у нас... Как же Пушкин? У нас много сразу вопросов поднимается. Иногда мы даже не можем принять такие вещи пока. В какое-то время. Но Прабхупада был прав, абсолютно прав. Он смотрел с вселенской точки зрения. Не с точки зрения русской культуры, или американской культуры, или индийской культуры. Он смотрел с точки зрения вселенской культуры. И он сказал, сейчас без культуры. Все, что мы видим, это без культуры. Я был из мира художников, и мне тоже было не так-то просто с этим смириться. Джоконда, например. Я любил Джоконду. У меня были свои идеалы в этом отношении. Но потом Садхана Кришна узнал, что это без культуры. Ну, я молча проглатывал это. Думал, может быть, ну так, философски, может быть, так, можно согласиться, но. Но, всегда были но. Потом эти но все ушли. Все до единого. Это факт. Прабхупада называл вещи своими именами. Но это все удивительно культивировано. Как будто что-то, как вы идете в Эрмитаж, знаете? Вот такие колонны, такой дворец, такие площади, это Александрийский столб стоит. Все настолько выглядит внушительно, что вы даже шепотом говорить начинаете. Если заходите в Эрмитаж, там полы инкрустированы разными сортами красного дерева со всего мира привезенными. И вы начинаете ходить там на цыпочках. Это все культивировано. И там развешаны изображения. Кого? Обнаженных женщин повсюду. Если обнаженная женщина выйдет на улицу, скажет, постойте, схватите ее немедленно и увидите куда-нибудь. Но если пришли в Эрмитаж, и там на стенах, это нормально. Вот там, смотрите, это культура. Называется культура. Прабхупада говорит, это бескультура. Когда человек хочет видеть обнаженные тела, это бескультура. Но это культивируется. Рамы, живопись, ручная работа, понимаете? Прочее, прочее. Я не знаю, согласятся ли с этим современные художники, которые первый раз присутствуют на программе, думаю, нет. Но это факт, это правда. Нужно быть внимательным, чтобы не быть обманутым. В движении Садхана Кришны тоже есть Каништа, Матьяма, Утама, а есть и другие категории. Иногда приходят и демоны. Мы должны учиться различать. Нельзя быть наивными. Нужно различать. Демонические качества есть у всех. Рабочий с вами приехал однажды в Екатеринбург и сказал, все мы преданные, но в каждом живет демон. Время лекции. Но в каждом живет демон. И мы должны различать эти вещи. И внутри себя, и вовне себя. Прабхупада сказал, демон это тот, кто удовлетворяет чувства. В каждом сидит демон, посмотрите. Тот, кто удовлетворяет свои чувства. Тот, кто не принимает никаких ограничений и писаний шастр. Это разница между преданными и демонами. Что одни принимают, другие не принимают писания. И Прабхупада часто ругал, просто ругал в полную силу ученых, и эту политику, и всех этих людей. Он говорил, демоны, 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 демоны. Он говорит, я объездил, говорит, весь мир, изучил всех людей. Я, говорит, понял, что в основном люди все хорошие, но горстка демонов управляет ими. И он ругал этих демонов, демонов. И кто-то из учеников Киртананды с вами, по-моему, сказал, Прабхупада, ну, не такие уж они демоны все же, они же делают что-то и так далее. Пока ты не поймешь, что они демоны, сказал Прабхупада, ты не сможешь прогрессировать духовно. Как люди верят в науку, например, в медицину верят. Благодаря современной медицине люди, они искалечены. Все до единого физически. Но происходит обман и самообман. Он говорит, они спасли мне жизнь. Аппендицит вырезали. Дорогой мой, если бы ты правильно питался в соответствии с медициной и аюрведой, тебе не нужно было резать ничего. Они слепнут от этого образа жизни, от стрессов. Поскольку нет этой аюрведы, нет медицины от Бога. Есть демоническая медицина, которая позволяет им заниматься греховной деятельностью. Однажды мы были на лекции, нам нужно получить, знаете, корочку вот повара, что мы прошли вот специальную подготовку. Там санитарные нормы какие-то мы должны были знать, курсы нужно было пройти, у нас было кафе, и мы ходили на эти курсы, слушали лекции о том, как продукты, как эти, чистоту и прочее. И они говорили, она говорила нам о рыбе. Ботулизм. Страшное дело, мы как послушали это. Мы чуть с ума не зашли. Ботулизм. Такие примеры. Она говорила про рыбу, как это опасно вообще. Насколько это опасно с ней связываться. И как проверить, можно или нельзя. Эту рыбу есть, только из проверок. И когда она все рассказала, там глисты и ботулизм, и что-то еще. Потом она добавила, ну что ж, нам теперь рыбу не есть? Нет, у нас есть способ, как нужно все это делать. Вот они, демоны. Вот они, демоны. Итак, что ж, нам не наслаждаться? Не удовлетворять свои чувства? Не делать аборты? Нет, нет, послушайте, мы сделаем все правильно. Не волнуйтесь, все устроим, такова наша культура будет. Все будет хорошо. И затем, когда приходят болезни, они режут человека. А человек думает, меня спасли. И он доверяет этим таблеткам, этим химикатам. Потом у него отрезают одну почку. Потом у него начинается склероз. Потом атеросклероз. Потом у него начинаются беспокойства нервные. То есть это медицина. Она разрушает тонкое тело. Это химия. И люди ничего не знают об этом. А потом они говорят, врачи не спасли мне жизнь. Очень удивительно. И когда вы говорите, повторяй, пожалуйста, мантру, у тебя просто будет ум спокойней. У тебя хотя бы инфарктов меньше будет. Они не верят в это. Их нет вот медицины. Она может сердце даже заменить. Вы можете убивать друг друга. Можете есть друг друга живьем. Мы вам новые органы поставим для этого. Зубы искусственно сделаем, пожалуйста, можете дальше есть животных. Хотя бы в старость он бы не мог бы жевать это мясо. Так ему они зубы искусственно поставят, клыки. Он даже в старости мог есть это мясо. Не может заниматься сексом, у обезьяны возьмем половые железы и пересадим, и все, будет продолжать. 70 лет будешь иметь секс, будешь ходить по публичным домам у нас. Вот медицина, как заботится о людях. И тогда мы должны понять, это демоническая цивилизация, нам нужна другая культура. И, конечно, мы должны менять это с помощью культуры. Ни в гуне страсти поднимать здесь шум, грубо общаться с людьми, оскорблять ученых. Нет. Мы должны собственным примером это делать, гуна благости. Ачарья. Приходит ачарья и собственным примером учит. Это благость. А в страсти поднимают революции. Мы должны знать, что мы можем так стать демонами. Потому что, говорится, демоны, они все враги друг другу. Если мы будем враждовать с демонами, мы также станем демонами. Преданные не общаются с демонами, они просто служат Кришне. Это их пример, это их образ жизни. Прабхупада говорит, у нас не религия, у нас образ жизни. У нас не политика, у нас не религия, это образ жизни в благости. Но мы говорим и критикуем демоническую культуру потому, чтобы нам не действовать, как они, не стать такими, как они. Подчеркнуть эту разницу в понимании, в отношении к миру. Прабхупада, он громил очень сурово, Бхаджитан Сарасвати очень сурово, так что очень возбуждал умы иногда демонических людей. Даже убийство заказывали на него, Бхаджитан Сарасвати. Но с людьми общался очень мягко, как великая душа. Очень благородно Прабхупада общался. И с учеными, и с другими он проявлял много сострадания. Поэтому мы можем подчеркнуть этот момент. Есть демоническая цивилизация, да, и мы должны быть внимательны, не сентиментальны, не попадаться на эти удочки. И в то же время мы должны собственным примером менять все вокруг. Не просто драться со всеми. Гуна благости, да, она является примером. Не думайте, что этот пример заметят сразу. Если вы ведете себя в гуне благости, например, вы терпеливы, смиренны, но думаете, что сразу должны все это заметить, оценить, то это страсть. Нет, жизнь пройдет, пока люди оценят это. Христос действовал в благости, что Он сделал? Он позволил себе прибить на крест. И после этого люди оценили. Это гуна благости. И даже там Он терпел. Это гуна благости. В страсти мы думаем, вот я терпелив, почему кто не замечает? Вот я смирен, почему никто не видит этого? Вот странно. Я был сегодня терпеливым и смиренным, как вы говорите, но никакого успеха нет. Не работает ваш принцип, на самом деле. Нет, нужен другой метод. Я знаю какой. И мы действуем в страсти. Мы должны жизнь прожить в гуне благости, и это будет пример. Пример должен быть жизнь. Хотя бы одна жизнь должна быть примером. Тогда это можно назвать примером. А если мы посвящаем часть жизни, а потом уходим в маю, это уже не пример, понимаете? Это уже плохой пример. Мы такие примеры не приводим уже. Хотя много таких примеров, но мы не приводим такие примеры. Это не является примером. Пример – это жизнь целиком. Если хотите быть ачарьей, примером, живите всю жизнь, как ачарья, как преданный, все. Это будет пример всегда. Пока мы в сознании Кришны, это может быть примером. Пока мы следуем, это может быть примером. Это нужно делать всегда. Иначе мы потом перечеркнем все наши усилия в конце, если мы оставим это. Если мы прекратим нашу практику, то все будут с сожалением вспоминать, да, был такой человек, был. Сейчас не знаем где. Это гуна благости. Как называется что-то? Я не был там, ничего не слышал об этом. Я обычно не интересуюсь даже такими вещами. Что там ценного может происходить? Ну, да, может быть, любопытно, я не знаю, мне не очень интересно это все. Всегда что-то происходит там. Каждый день они собираются и говорят о чем-то. Кто-то заглянул в интернет и сказал, это Кали-юга, вся Кали-юга в интернете. Если любопытно, можете посмотреть. Там есть все, по-моему. Но я не смотрю в интернет, ни разу не заглядывал туда. Не раньше сами сказал, что Кали-юга в интернете проявляет. Воплощение Кали-юги в интернет. Не так, что не нужно интересоваться. Можно чем-то интересоваться. Но в итоге вряд ли там какая-то есть ценность. ООН собирается. Она давно существует в магазинах. Знаете, как рекламируется? Крупными буквами. В целях вашей безопасности. И все покупают оружие. И какая же может быть безопасность, если все с оружием ходят? Только подумайте, как майя действует. Человек берет пистолет в карман и думает, что он в безопасности. А если у каждого пистолет в кармане? О какой безопасности может быть и речь? Наоборот, все гораздо опаснее становится. Также эти организации ООН и другие организации. Ведь эти благие намерения, они вмачивают дорогу знаете куда? Ну вот поэтому это все происходит. Благодаря таким организациям. Я могу сказать, что там происходит. Мне рассказывали об этом. В подобных организациях. Собираются богатые люди. Хорошо одетые. В хороших залах, знаете. Мягкие кресла. Принимают пир. Выпивают. Потом садятся в эти мягкие кресла, закуривают такие сигары и думают, что же делать с этими голодными людьми? Вот и все. Сытый голодного не понимает. Не нужно никаких организаций. Получайте знания, идите к людям. Вот и все. Господь Чинок, иди от двери к двери. Никаких организаций не нужно. У нас тоже это не должно быть такой организацией. У нас должна быть духовная организация. Духовная. Тогда мы понимаем слово организация иначе уже. Не так, что здесь наконец занимаю какое-то положение, и теперь смысл организации в этом поддерживать меня. Нет. Получаем знания и идем проповедовать. Все. Никакой организации другой не нужно. Да, существует. Да, есть такая связь. Прошлая жизнь, она в тонкой форме, она присутствует, память. В тонкой форме. На уровне некоторых эмоций, впечатлений каких-то неосознанных. Как фон. Мы всегда что-то чувствуем, правда? На каком-то фоне какое-то ощущение есть определенное. Это все совокупность прошлых впечатлений, с прошлой жизни и так далее. А, об этой памяти да. Спрашиваю. Нет, просто вспоминания не помогут ему. Нет. Да, если они просад могут предлагать изображению. Не знаю точно, насколько это сильно может работать. Не так-то просто вызволить из ада. Не такая простая вещь. Прабхупада предупредил учеников, наше движение, всех предупредил. Ничего не меняйте, иначе вы все испортите. Я говорю, вам дал все уже. Ничего не меняйте, иначе все испортите. Именно это подразумевается. Есть склонность изменить. Как изменить? В какую сторону? В сторону своего понимания. Для себя изменить что-то. Например, у нас есть 4 регулирующих принципа. Можем мы это менять? Мы знаем, что мы не можем менять. Но иногда мы начинаем думать так, тогда в этом случае так. Это смотря как посмотреть на вещи, мы думаем. Ну что вот такой незаконный секс, например? Это вот смотря как еще посмотреть. То есть как бы мы не меняем, но в то же время мы начинаем размышлять на эти темы, просто углублять. И логика такова, ум таков, что он может превращать вещи. И то, что будет незаконным сексом, станет уже законным сексом через какое-то время. Я помню эту историю, как одна пара, они женились, был большой праздник в деревне, и нужно было сыграть большую свадьбу. Невеста была молодая, жених, не наблюдали, как их родители, как родственники все это делали. Там была тоже ягья, много цветов. Принесли божества, пришли гости, у нее была сари, гирлянды, там все были в инферналии. Все было готово, чтобы начать свадьбу, и мать увидела черную кошку, которая бегала там. Подумала, кошка, она может испортить ягью, это животное придет. Взяла, посадила ее в ведро и горшком накрыла сверху, в угол поставила. Вот так. Вот и сидит там. И свадьба хорошо прошла, великолепно. Ягья как прямо в Красноярске. Все были счастливы, да. И затем жених и невеста, они жили семейной жизнью, у них появились дети. Была дочь. И уже дочь замуж выходит. И уже дочь тоже заботится, а вот моя свадьба. Тут будет ягья, тут будет это, тут я помню, тут это. О, погодите, погодите, нужна черная кошка. Горшок и ведро. И поставить нужно их в угол там. Моя мать так делала. Иначе обряд не будет счастлив. Не будет полным. Очень легко что-то придумать. Как сейчас есть такая тенденция на Западе раскапывать предыдущих ачарьев, что они говорили, что говорили Бхагаватам Сарасвати, сомневаясь в наставлениях, скажем, Прабхупады, что-то такое. Это спекуляции. Вот такое может происходить. Вот об этом мы и говорим. И когда человек с демоническими качествами слушает проповедь отречения, именно проповедь отречения, он испытывает раздражение некоторое. Почему давят на меня? Почему вот мне что-то требуют? Я сам все решаю. Это мое должно быть решение. Это правильно, да? Как Дакша, он проклял Нараду Муни, вот тот самый Дакша, о котором здесь говорится. Он проклял Нараду Муни из-за этого. 10 000 сыновей произвел Дакша. Я сказал, вы должны жениться, развестись потомством, умножать население Вселенной. Это моя миссия, вы должны заниматься, продолжить ее. Они ушли совершать аскезы сначала, прежде чем принять семейную жизнь, нужно совершить аскезы. Они ушли совершать аскезы, но Нарада встречал их на пути. 10 000 сыновей Дакши. Праджапати. И Нарада повстречал их и говорил, вы совершаете аскезы ради того, чтобы заниматься потом сексом. Какой смысл в этом? И он стал проповедовать сознание Кришны, отречение. Примите саньясу, не связывайтесь с этим вообще. Несколько минут он проповедовал, но эффект был потрясающий и полный. И они осознали, эти наставления выше Нарады, чем у отца. Наш настоящий отец – это Бог. И ушли в другую сторону, и больше не вернулись. Дакша их никогда больше не видел. Подумал, ладно, Нарада – это авторитет, конечно. Я могу потерпеть. Но он был очень недоволен этим. У меня же тоже миссия есть, он подумал. У меня тоже свои обязанности, почему он вмешивается в это все. Еще 1000 сыновей произвел. И отправил их туда же. Нарда снова тут как тут. Говорит, вы знаете, в чем суть знания? Нужно следовать за старшими. Ваши старшие братья приняли саньясу, и ваш долг следовать за ними. Очень легко. И они туда же ушли, и больше не вернулись. И тут Дакша уже больше перестал молчать. Тут проявилась его природа. Он стал поносить Нараду Муни, на чем свет стоит. И он привел аргументы всевозможные. Кого, смотрите, кого он обращает? Это юнцы, мальчики. Они не имели опыта жизни. Они не получили этот вкус разочарования жизни даже. Оно сразу приводит к отречению. То есть его понимание, человек должен сначала настрадаться здесь, а потом прийти к Богу. Хотя это в шастрах такого не говорится. Он начинает спекулировать дальше. Придумывать. Почему обучаете молодых людей? Спросили Прабхупаду. А каких нужно обучать людей? Сказал Прабхупада. Какие люди идут в институты? Молодые. Почему же вы решили, что нельзя молодых людей обучать сознанию Кришны? Это спекуляции ваши. Где это написано? Он говорит, старые люди, они же к Богу идут. Старый тот, кто скоро умрет. Не так ли? Вы можете гарантировать, что завтра вы не умрете. Значит, вы тоже старый, может быть, уже. То есть, они думают таким образом. Они допускают такие вещи, которых в Писаниях нет. И сейчас можем видеть, в христианстве нет понятия реинкарнация. Хотя, на самом деле, ранее, как я слышал, эти понятия были там. И намек, и сейчас там есть на эти вещи. Можно увидеть. Вот это все демонический ум. Они меняют. Они сомневаются, начинают менять все. Демонический ум сомневается во всем. В Боге, в авторитетах, не сомневается только в себе. Я скажу, это будет истина. Он может даже переписать Писание, такой человек. Я знал одного человека, который переписывал Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады. Он сказал, Прабхупада говорит, неприемлемо для обычных людей. Нужно по-другому все написать. И он переписывал всю Бхагавад-гиту, давал свои комментарии. Улучшал, совершенствовал комментарии Шрилы Прабхупады. Мы об этом говорим. Нужно быть очень внимательным и строгим в этих отношениях. Есть тенденция у каждого из нас. Кайтова дхарма, есть материальное желание в сердце. Отсюда исходит это желание что-то изменить. С чем-то мы не согласны. Что-то для нас трудно. Так проявляется демонический ум. Иногда это трудно заметить, потому что все мы говорим одинаковую философию. Но будьте внимательны также к выводам. В выводах все проясняется. В выводах проясняется все. Будда говорит, пустота. Если вы просто без философии скажете кому-то, что ты пустота, он вас не поймет. Он никогда не примет это. Это против всякого здравого смысла и рассудка живого существа. Но если вы создадите философию, понимаете, он примет это. Но просто уберите философию, возьмите вывод и увидите. Вы сразу поймете. Любой простой человек сразу поймет. Даже простой человек поймет. Это не та философия. Что-то здесь не то. Можно, если мы становимся более и более преданными, тогда мы можем это ощущать. Прежде всего, мы должны очиститься от демонического ума сами, тогда будем различать. Прабхупада говорит, будут обмануты те, кто хотят быть обманутыми. Других обмануть будет невозможно. Сначала нужно самому стать именно преданным, как таковым. Победить демонический ум, свои желания. Затем сможем различать это легко. Это не что-то страшное. В Кали-югу в каждом живет демон. В каждом человеке. Не что-то удивительное или сверхнеобычное. Видите, описывается божественная демоническая натура, и там описываются эти качества, что думает демон. И мы из себя это изгоняем постепенно. Мы узнаем эти мысли, поскольку мы читаем Писание, общаемся с преданными, мы узнаем в себе внутри эти мысли, эти желания. И с помощью метода духовной практики мы избавляемся от них постепенно, постепенно, постепенно. Мы вычищаем этот мусор. Это преданный, кто так поступает, это преданный. Когда мы храним эти все материальные желания внутри, это может быть причиной демонических качеств в будущем. И приведет к майаваде в конечном итоге. В конечном итоге. Как мы видим, майавада, она не устанавливается сразу. Невозможно сразу установить майаваду. Она имеет развитие. Через развитие оскорблений устанавливается философия майявады. Процесс установления майявады именно такой. Тот, кто знает процесс, как майявада развивается, никогда не примет эту философию. Тот, кто не видел процесса, как человек стал майявади, может принять эту концепцию ложную, что он не видел. Но если вы знаете процесс бхакти, как развивается, мы знаем, ступени описываются так, и также знаете, как развивается майявада, вы никогда не примете майяваду. Да, действие оскорблений. И есть развитие определенное. Так нужно понятно, что это никак не может быть нормальной философией. И все начинается с того, что есть просто материальные желания в сердце, и мы их сохраняем, мы не отказываемся от них. И постепенно развивается такое понимание мира. Мы просто говорим об этом. Почему? Потому что мы сейчас в движении, но это еще не результат. Тема сегодняшней лекции об этом была. Это еще не результат. Результат, который описывает здесь в стихах, должен проявиться Господь. Мы должны научиться видеть, понимать его, осознавать. Вот он результат. То есть сейчас мы в движении, это не результат еще. В Кали-югу есть тенденция думать, что я достиг результата, просто если я вошел в какую-то организацию, получил какой-то титул или атрибуты, или формальное посвящение. Там партбилеты получил, например. Или комсомольский билет, или еще какой-то билет, или диплом образования, и считается, что вот это квалификация. Но где-нибудь вы видели, чтобы у гуру был документ о том, что он гуру? Движение у нас. Никогда не будет таких вещей. Мы так не представляемся. Итак, здравствуйте, я Браман, вот мой документ. Короче, так легко обмануть. Любой может написать что-то и сказать то же самое потом. В мире обманутых обманщиков. Почему Прабхупада говорит, искреннего не обманешь, никаких документов, вы должны видеть качество. Качество, он всегда в книгах подчеркивает, это брахман, это качество, преданное это качество. Ни по рождению, ни по должности, ни по каким-то еще признакам, только по качествам. И насколько мы разделяем материю духа, вот тут и проявится. То есть это еще не результат, что мы пришли в движение, мы только начали. Один преданный повторял мантру, мы вместе повторяем, мой друг. Я понимал, что он не в очень должном настроении это делает. И мы друзья, мы прямо говорим друг другу эти вещи. Когда нужно он мне или я ему. Я видел, как он повторяет мантру. И я просто отметил, что он повторяет в каком-то сегодня неправильном настроении. Я думал, что-то сказать ему потом. Я думал, как, что сказать. И так Кришна помог. Он закончил 16-й круг, он быстрее меня читает гораздо. И радостно сообщил, все, мантру повторил. Я его спросил, что, цель достигнута уже? Вот таким вопросом как бы дал ему понять. Да. В том случае. Также иногда он мне делает замечания определенные. Тоже ищет форму, как сказать. Потому что если я ему сделал, он будет также в долгу. Это друзья. Друзья, они так дружат. И он найдет что-то у меня, так и не помогают друг другу. И воткнет туда иголку. Как точно попал же, надо. Ну ладно, хорошо, подожди. Ну, по-дружески это можно делать. Помогает избавиться от этих проблем. Если нет дружбы, не спешите пока с наставлениями. Иногда преданные совершают эту ошибку. Они еще не знают друг друга. Никаких дружеских отношений начинают наставлять. И сразу начинаются обиды, недоверие, отталкивающие явления. Так не поступайте. Сначала мы должны быть правильные вайшнавские отношения. Затем можно в этом духе давать наставления. Вы никогда не услышите наставляющих лекций от кого-то, если нет доверительной атмосферы. Это не будет восприниматься в этом случае. Но если складывается доверительная атмосфера, могут лекции быть достаточно резкими иногда. Как мы слышали от саньяси, от садху, иногда очень резкие лекции. Иногда очень резкие лекции слышали. Но это долг садху, они должны это делать, должны прямо говорить, правду говорить на лекциях. Бхагаватам – это отречение, полная преданность Богу. И Бхагаватам, во всяком случае, мы должны поддерживать на этом уровне. На этом уровне класса Бхагаватам должны быть. Но должна быть правильная атмосфера доверия. И тот, кто дает лекции, тот, кто дает наставления, он не должен думать, что он учит других. Он должен проповедовать саму себе. Прежде всего, должен делать. Проповедовать самому себе. Хари Кришна.